страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии наша новая встреча. И мы с вами сегодня, Алена Вальц, Олег Шевкун. Алена, привет тебе, и очень-очень приятно беседовать и вести этот эфир вместе.
Да, привет, Олег, приветствую всех, кто к нам сегодня присоединяется. Действительно, это счастье и великое благословение читать Библию вместе. Вот я буквально, наверное, пару дней назад мы рассуждали с мужем о том, что, ну, лет, например, 200-300 назад этой возможности была далеко не у всех. Далеко не все могли читать, и далеко не у всех была Библия в доступе. И это действительно нужно ценить то, что мы имеем на самом деле, то, что у нас есть эта возможность.
Так если читать историю церкви, то лет 300 назад далеко не у всех служителей была Библия. То есть вот он мог быть служителем, он мог быть пастором, и у него, ну да, вот эти вот книги из Библии у него есть, а эти книги из Библии он читал, а эти книги из Библии он видел, а про эти книги из Библии он только слышал. Вот, а это даже в 17 веке еще была такая ситуация, уже после книгопечатания, поэтому действительно у нас с вами особое положение, и это особая честь, это особая радость. Иногда говорят о том...
Я бы сказала, даже не особая ответственность.
А, да,
потому
конечно.
Что Библия у нас в доступе, но насколько мы ей пользуемся, насколько мы часто обращаемся к Слову Божьему, это зависит прежде всего от нас.
И мы сегодня подходим к посланию к евреям. Мы в прошлый раз начали уже немножко о нем говорить. Тут я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И переходя к посланию к евреям, он в своих эфирах отметил такую вещь, которая нам с вами важна будет в нашем библейском путешествии. Значит, мы с вами перевалили за гору, за очередную гору, а там уже впереди еще одна гора. И, как бы странно это ни показалось, завершение нашего путешествия по страницам Библии. По сути, мы уже с вами подошли к почти завершающему этапу. Что я имею в виду? Значит, в Ветхом Завете, к которому мы вернемся где-то через пару месяцев, меньше даже уже на самом деле, у нас осталось всего 12 книг, так называемых «малых пророков». Будем об этом говорить позже, тогда, когда до них дойдем. Но там книги, они, конечно, очень важные, но они короткие. Ничего даже близко приближающегося к, допустим, к пророку Иезекиилю или пророку Исаии по размеру, по объему, у нас там уже не будет. Там 12 достаточно коротких книг. Представляешь, и все, и весь Ветхий Завет. Теперь что у нас в Новом Завете? В Новом Завете вот у нас вот эта гора, действительно гора важная во многих смыслах, послание к евреям. Она, среди прочего, важна, потому что, читая это послание, мы с вами зачастую будем осознавать свою некомпетентность. То есть мы будем взывать, и мы взываем к Богу: «Господи, дай нам мудрость, чтобы это понять». Потому что многие моменты, которые здесь рассказываются, объясняются, нам с вами уже не знакомы, нам приходится в это погружаться. Послание к евреям. Что дальше после этого? А после этого достаточно короткие письма. У нас будут послания Якова, очень практичное, очень концентрированное. Но там же всего 5 глав. Первое, второе послание Петра. Первое, второе, третье послание Иоанна. Причем второе, третье у нас, по-моему, меньше недели у нас будет на второе и третье, а не коротенькие. Вот, послание Иуды. Важное, но короткое и во многом повторяющее второе послание Петра. И потом... Вот уже последняя гора наша – это Откровение Иоанна Богослова. Там у нас будет 66 программ по этой книге. То есть мы 3 месяца в ней будем, собственно, оставаться. И это, конечно, кажется много. Но представьте, друзья, представьте себе, сколько мы уже прошли. То есть вот ты смотришь на дорогу, да? У тебя часть дороги, которая позади, и часть дороги, которая впереди. Вот впереди у нас гора послания к евреям, на которую мы сейчас с вами начинаем восходить, и потом будет большая гора откровения. Все. А сколько гор было до этого? И все книги Пятикнижия, и Евангелия, и исторические книги, и деяния апостолов, и послания, например, послания к римлянам, и книги поэтические, псалмы, песни. Так что, Алена, можем поблагодарить Бога на самом деле уже сегодня, благодарить Бога за то, через что Он нас провел и до какого места Он нас довел, до какого места Он нас привел. И действительно, ну, чтобы было понятно тоже, по времени, да, я так сказал, что мы подходим к концу. Ну да, этот цикл «Бог даст», я просто сразу добавляю «Бог даст», потому что я не знаю, что и как будет, но завершиться он должен в конце, но не этого, а 27-го года. Значит, у нас с вами год и еще 3 месяца. Но вот большая часть Священного Писания у нас уже позади. Почему я об этом говорю? Почему доктор Маги об этом говорил? Есть опасность сказать: «Все, я эту часть Библии уже освоил». Мне вот, как один студент говорил, ну, он, понятно, что не имел ничего такого в виду, но очень странно звучало. Говорит: «Да, мне только откровение добить, а остальное я все уже сделал». Вот что тебе с ним сделать? Да, но он там писал планы книг Библии, что-то такое было. Говорит: «Откровение добить». Ну, не надо так, пожалуйста. Даже если мы с вами это уже прочитали, возвращайтесь к этим книгам, перечитывайте. Как раз в связи с тем, что мы читаем здесь. Мы сегодня будем читать послание к евреям. Если у вас есть Библия с параллельными местами, то есть с указанием того, откуда берутся цитаты из Ветхого Завета, перечитывайте эти фрагменты, возвращайтесь к ним. Когда мы с вами дойдем до Откровения Иоанна Богослова, это вообще будет как повторение пройденного. Потому что если в увертюре звучат темы, которые еще предстоит развивать автору музыкального произведения, то Откровение — это кода, где звучат снова звучат темы, которые уже в этом произведении были. Поэтому не упускайте эту возможность. Но вообще, Алена и друзья, дорогие наши слушатели, зрители, действительно, с Божьей помощью большой путь мы с вами прошли. И это действительно здорово. Мы слышали, как Бог многократно и многообразно обращался к своему народу. Вот прям к посланию к евреям мы здесь и переходим. Как у тебя есть ощущение того, что тут больше 2/3 пути пройдено уже? То есть, ну, тут реально немного осталось.
Ощущение есть, конечно, но ты понимаешь, что это настолько такая бездна, что в нее можно окунаться и окунаться, и даже то, что мы закончим читать Библию именно по этой программе, по Маге, только через год и 3 месяца, это же ни о чем не говорит. Мы же продолжаем читать Библию. Это только короткий отрезок вот именно данного прочтения.
Ну, а может, Господь придет через год и 2 месяца, или через 2 месяца без года,
да.
Или придет ко всему миру, или придет к любому из нас, и нас, ведущих, и слушателей, зрителей. И тогда мы не будем читать Библию год и 3 месяца. Не знаю, посмотрим.
Да.
Вот. А мы с вами, друзья, читаем послание к евреям. И я напомню очень коротко, мы обходим вопрос об авторстве. Доктор Маги считал, что это послание написал апостол Павел. Именно такой точки зрения придерживается Восточная Церковь. И для доктора Маги это необычно, потому что он, конечно, представитель Западной Церкви, но в данном случае вот он стоит именно на этой позиции. Вот.
А позвольте спросить, да, кто еще был бы претендентом, ну, если коротко хотя бы?
Дело в том, что там сильных претендентов-то нет. Там очень сильным претендентом считается Варнава, потому что он еврей, потому что он вырос в еврейском писании, вот, потому что он был вместе с апостолом Павлом, но указаний-то в тексте на его авторство нет. Есть предположение, что
Аполлос,
это Аполлос, да, тоже такое предположение. Вот, но есть мысли о том, что это какой-то неизвестный автор, но... Ну, короче говоря, если бы хоть одна из этих кандидатур была действительно убедительна, то споры не были бы такими, скажем так, безысходными, что имею в виду. Люди спорят, Но решающих аргументов нет ни у кого. И во многом это остается вопросом веры. Вот то, что автор блестяще знал Ветхий Завет и понимал служение Иисуса Христа, смысл Иисуса Христа, это очевидно. Вот. А кто он? Ну вот Восток вот так и решает вопрос. И, ну, смотрите, бывают ситуации, когда ты не согласен, у тебя есть аргументы, чтобы не согласиться. Здесь таких аргументов тоже нет. Поэтому мы спокойно можем сказать, что это был, возможно, это был Павел. Вот, теперь, чтобы было немножко понятно, что здесь происходит. Почему вообще вся эта тема? Иисус выше ангелов, больше ангелов. Иисус больше Моисея, Иисус больше первосвященников, при этом сам первосвященник. Необходимость и важность того, чтобы не отпасть, вот эти мысли, темы, которые проходят, вот эти предупреждения, которые проходят в послании к евреям. Почему это все важно? Значит, представь себе такую ситуацию, что в жизни все просто резко меняется. То есть были какие-то ориентиры, были какие-то великие такие моменты в истории, как это было с израильским народом. Вот. И сейчас кажется, что оно все развалится. Ну, в каком смысле оно все развалится? 70-й год – начало разрушения храма. К 135-му году храм будет разрушен уже полностью. Но то, что тучи сгущаются уже к 70-му году, это тоже очевидно. К тому же появляются эти христиане, которые говорят, что Христос – Мессия, Он умер и воскрес. И при этом Иисус говорит, я пришел не нарушить закон или не отменить закон, я пришел исполнить закон. На Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, 5 глава. Теперь, как должен рассуждать или может рассуждать, что может решить еврей, человек, который верен иудаизму, и при этом это не просто для него иудаизм, это не просто для него какое-то учение, а он верен Богу, вот он хочет служить Богу. А он смотрит и говорит, пришли христиане, и они все наше, а то и все Божье, отменяют. Как это так? Почему? На каком основании? Ведь у нас есть и первосвященство, ну и, кстати, скоро, в смысле, вот если отсчитывать от времени написания послания, скоро первосвященства не будет. Да, но в тот момент оно еще есть. У нас есть служение ангелов, которое тогда в ветхозаветные времена имело особое значение для иудеев. У нас есть Моисей, у нас есть пророки. Что же вы все у нас отобрать хотите, что ли? И вот в этом контексте приходит автор послания к евреям, который говорит следующее. Он говорит несколько вещей. Это такой, скажем, взгляд с высоты для того, чтобы получить представление о развитии мысли в послании. Во-первых, он говорит о том, что да, это начало нового, но при этом продолжение старого. Это не взяли первую серию, выбросили ее на свалку истории. Сейчас начинается нечто больше или лучше. Нет. Это принципиально продолжение и развитие. То есть нет разлома между старым и новым. И вот эта мысль звучит прямо с самого начала. Мы эти стихи уже читали в прошлый раз, на прошлой неделе. Но давай еще прочитаем. Первый и второй стихи первой главы послания к евреям. Прочитай, пожалуйста, по тому современному переводу, которым ты пользуешься.
Первый и второй стихи, да?
Да.
«В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, коего соделал наследником всего и через которого сотворил Вселенную».
Вот, значит, получается, что Бог говорил и раньше, а сейчас продолжает говорить. То есть вот эта непрерывность, это продолжение, это развитие. Это одна большая тема послание к евреям. И, кстати, потом это будет развиваться. Смотрите, Бог говорил и продолжает говорить. Теперь строим пропорцию. Да? С одной стороны, у нас Бог говорит и продолжает говорить. С другой стороны, евреи или еврейский народ отступал. И что? А вот тут не хочет автор сказать и продолжает отступать. Вот как тогда были предостережения? Не отступите, не пренебрегайте. Вспомните, пожалуйста, Моисея, что он об этом напоминал во второй, в книге Второзакония, простите. Вот. Что тогда уже были эти предостережения, поэтому по поводу того, насколько страшно, если человек отвернется от Бога, какие будут последствия этого. Эти же предостережения остаются и здесь. То есть вот это одна грань, один аспект послания к евреям – это развитие, то есть непрерывность и развитие. Теперь другая грань послания к евреям. Иисус Христос, теперь здесь важно, очень важно четко это сказать, Иисус Христос выполняет все функции, которые были у священников, у пророков в Ветхом Завете, у Моисея в Ветхом Завете. Но Христос при этом больше. Значит, смотрите, почему это важно. Давайте я скажу, как иногда это звучит и к чему это приводит. Это очень важная методологическая история для понимания Ветхого Завета. Иногда говорят так, вот, я сейчас упрощаю, конечно, но сводится к следующему. Вот пришел Христос, и все, что было раньше в Ветхом Завете, это ветхое, это устаревшее, его можно просто отбросить, оно никому не интересно. Христос заменяет собой все это, при этом отрицая ценность, обесценивая. То есть, как сказал один молодой и не очень подготовленный, я бы сказал, верующий, он говорит, ну что, в Ветхом Завете, у них были там всякие, ну что там у них было? Ну закон у них был, ну священники у них были. А у нас-то благодать! Вот, не-не-не-не-не-не. Да, у нас благодать. Но в Ветхом Завете тоже была благодать. И то, что происходит сейчас, не обесценивает того, что происходило в ветхозаветные времена. Более того, как мы с вами читали в книге пророка Иезекииля и как мы с вами интерпретировали, жертвы будут совершаться и в тысячелетнем храме, в храме тысячелетнего царства. Но там другое будет соотношение уже жертвы Иисуса Христа. Значит, Иисус пришел и буквально исполнил то, что сказано в Ветхом Завете. Были пророки, теперь пришел Сын, но Сын Божий – Творец. То есть, да, Он Царь. Мы будем говорить, и уже говорили, когда читали Евангелие, о служении Иисуса Христа как Царя. Да, Он Первосвященник. И мы тоже будем говорить о Его служении как Первосвященника. Первосвященник мог принести овечку в жертву, но ни один Первосвященник не мог принести в жертву себя, потому что это было бы неприемлемо перед Богом. А Христос мог и принес жертву самого себя. Он, да, он пророк, он говорит Божие Слово, но при этом он говорит Божие Слово как автор, как инициатор этого самого Божьего Слова. Ему не надо прислушиваться, что скажет ему Бог, Творец, потому что он сам Бог-Творец. То есть вторая грань послания к евреям – заключается в том, что Иисус исполняет все эти служения, но делает это на новом этапе. Это как бы новый виток. Если раньше Бог посылал своих людей, которые были по этой причине ограничены. Ну, например, Моисей был частью творения. Тот, который лучше Моисея, Иисус Христос, он творец. Это принципиально другая грань, да, другой уровень. Вот. Но он при этом продолжает делать то, что делалось Ветхом Завете. И не просто продолжает, а доводит до конца. Жертвы Ветхого Завета приносились снова и снова. Ну, скажем, Йом-Кипур приносится жертва за Израиль. Когда Израиль снова становится грешным, когда снова начинают накапливаться грехи и у первосвященника, и у всего народа израильского. Да в следующую же секунду после того, как жертва принесена. Потому что она приносилась за грехи, если говорить про Йом-Кипур, за грехи прошлого года. И потом ее снова надо будет приносить. А Иисус же принес жертву, принес себя в жертву за грехи прошлое, настоящее и будущее. Это не дает нам права, не дает нам права грешить, конечно, да, но это понимание того, что вот сейчас оно окончательно. Один ребятенок в воскресной школе сказал так, а у них там как раз была ситуация, короче говоря, они строили дом загородный, вот, а чтобы где-то жить, у них были типа временки, они такие делали. Значит, ну, я не знаю там подробности. Очевидно, это было связано с тем, как у него в семье все это работает. Короче, насколько я понял, у них были эти временки, которые были построены плохо, и там постоянно что-то текло, подтекало и так далее. И нужно было залатывать там крышу против, после дождя и так далее. А параллельно у них шла большая стройка, которая почему-то затянулась. Ну, как почему? Те, кто влезали в большую стройку, знают, что она может затянуться. Вот. И вот он, этот ребятенок в воскресной школе, когда ему учительница объясняла послание к евреям, им объясняла, а там еще учительница смелая, ты представляешь, учительница воскресной школы для, ну, что-то 10-12 лет, вот так, начинает объяснять послание к евреям. Молодец. Вот. А до него дошло. Он говорит, а вот там учительница говорила, что Христос совершил жертву раз и навсегда, окончательно. Дети такие поняли, по-моему, ничего не поняли, а этот парень понял. А говорит, это как, значит, вот у нас папа строит дом, и мы строим дом, а пока строится дом, мы, значит, вот крышу нашей времянки периодически залатываем. То есть мы, говорит, сейчас ее залатываем, а потом мы переедем в новый дом, и ничего залатывать не нужно будет. Вот, потому что это уже будет постоянно. Учительница тогда обрадовалась аналогии, сказала, мне об этом рассказала, что вот такой ребятенок. Ну вот, она сказала, да-да-да-да-да. Я, правда, ее разочаровал. Я говорю, понимаешь, какая штука? Конечно, это хорошая аналогия, но ребенок не совсем прав. Потому что даже когда будет построен этот постоянный дом, пройдет лет сколько-нибудь, в зависимости от качества строительства, и крышу этого постоянного дома все равно надо будет залатывать. Крыша все равно может потечь или все равно может что-то случиться. Вот. В Евангелии же, в библейской перспективе, когда Христос нас избавил, вот уже ничего залатывать не нужно, жертва совершена, она окончательная. Вот, на что эта учительница воскресной школы мне ответила очень благочестиво. Говорит, ну ты зануда. Я говорю, ну да, наверное. Вот, ну вот, вот это вот история. Да, говорит, пока папа строит дом, мы залатываем времянку. Но потом этот дом будет построен, и он будет уже постоянный. Вот это подход послания к евреям. И последняя вещь, которую мы тоже услышим в послании к евреям. Напоминание о проблеме, которая существовала у ветхозаветных евреев, евреев в Ветхом Завете. Они, конечно, все знали, они все слышали, но они то и дело отступали, они то и дело отходили назад. По-английски это слово backsliding. Значит, это что? А представьте себе, что вы поднимаетесь по ледяной горке, ну или по скользкой горке, или, если говорить все-таки применительно к природе тех регионов. Это горка каменистая или гора каменистая. И теперь представьте себе, что в какой-то момент, то есть вы встали на непрочный, нетвердый камень. Нет, с горкой, конечно, приятнее, потому что это не так опасно. Ну, отъехал обратно, дальше пошел. С камнями оно страшнее немножко. Но уж как есть. И, короче, вот это все у вас под ногами поскольку основания-то нет, твердого камня, твердого основания нет, вот это все у вас начинает ехать. И вы отъезжаете обратно. Это вот, кстати говоря, в русском языке, в русском тексте это часто переводится словом «отпасть». В оригинале это все-таки именно движение в обратном пути, это отъехать, отскользить, если можно сказать. Именно поэтому, кстати говоря, такую важность в послании к евреям имеет вот эта тема твердого основания. Вот на этом основании надо стоять, а не на камешках, которые в любой момент могут обратно поехать. Вот. И эти предупреждения у нас будут и в 3 главе, и в 4, и в 6, и в 10 главе о важности того, чтобы не отъехать назад. И о том, как стоять на основании, будет 11 глава. Мы часто говорим про 11 главу, мы говорим, что это вот такой, значит, такой перечисление, такой замечательный ряд героев веры. Да? Конечно, это ряд героев веры. Конечно, это все вот люди, которые стояли, которые вопреки внешним обстоятельствам были верны Богу. Даже при том, что им было очень нелегко. Да, но у них было вот это основание, они стояли на этом основании. Но почему вообще вся эта история про героев веры возникла в послании к евреям? Да потому что в 10 главе говорилось о том, как некоторые, опять-таки, откатываются назад. Например, оставляют собрание, пренебрегают общением. И вот мы дойдем когда до этого, 10 глава, вторая часть 10 главы, это действительно откат назад. И люди, откатываясь назад, говорят, ну, у меня такие обстоятельства в жизни. Вот так у меня сложилось. Там, это не у меня проблема, это время такое. А 11 глава – это про то, что, ну, время-то такое, но время и раньше было такое. Но герои веры оставались в вере, они продолжали идти вперед. Вот это вот будет 11 глава. А 12 глава будет про то, что вот мы взираем на начальника и совершителя нашей веры, на Иисуса Христа. И мы идем вперед. Вот это вот послание к евреям. Оно великолепно. Я очень-очень люблю эту книгу. Иногда люди из-за того, сколько там ветхозаветных цитат и аллюзий, люди напрягаются. Люди не могут прочитать эту книгу, не могут осмыслить того, что там написано. Я хочу вас здесь призвать к тому, чтобы вы читали эту книгу, читали и перечитывали. И как раз вот в этой ситуации пользуйтесь современными или более современными переводами. Там и по-гречески, кстати, язык очень тяжелый. Его действительно нелегко читать. Вот, но пользуйтесь этим переводом. И такое постепенное повышение. Значит, повышение напряженности, что ли, так скажем. А сначала автор говорит о том, что Иисус Христос выше и больше ангелов. И давай прочитаем. Он, кстати, для этого активно использует цитаты из псалмов. Если в вашей Библии есть параллельные места, следите, пожалуйста, и за этим тоже. И, как я уже говорил, перечитывайте эти псалмы. А прочитай, пожалуйста, с 3 по 8 стих. Это начало рассуждения о том, как и почему Иисус больше ангелов.
«Сын этот – сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью своей, совершив наше очищение грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного и вновь стал выше ангелов, как и имя Его унаследованное превосходит их имена. Кому из ангелов говорил когда-либо Бог: „Ты сын мой, а я отныне отец твой“? А также: „Я буду его отцом, а он будет сыном моим“? И когда вводил Бог первенца своего в мир, он тоже говорил: „Да чтят его как Бога все ангелы Божии“. Если об ангелах Бог говорит, что он ангелов своих делает ветрами и слуг своих огнем пламенеющим, то о сыне он сказал по-другому: „Боже, престол твой во веки веков, скипетр царства твоего – это скипетр справедливости“».
Это и божественность Иисуса Христа, да, о сыне. Бог говорит: „Боже“. Это очевидное указание на божественность Иисуса Христа. Это мысль о том, что ангелы – творения, они служебные духи. А Иисус – Творец. А ангелы несут весть. Иисус отдал Себя на смерть. И ради нас с вами, ради нашего с вами искупления. Значит, смотрите, сейчас скажу вещь, которая кому-то может быть неудобна, но я должен ему сказать, и должен ее сказать. Значит, сегодня в околохристианской среде, все-таки не в христианской, а в околохристианской среде есть какая-то такая история особого почтения к ангелам, которая оказывается выше почтения к Иисусу Христу. Вот сейчас, может быть, уже немножко меньше стало, но одно время, допустим, в Америке, даже в христианских книжных магазинах, бестселлерами становились книги, где написано про ангелов. Ну вот прямо вот хочется, вот чтобы были ангелы. «Ангелы да сохранят тебя» звучит очень благочестиво. Но тут возникает один важный вопрос. Опять, я не про то, скажем, у доктора Маги здесь была очень экстремальная позиция, я даже ее не буду повторять, но те из вас, кто слушал наши 30-минутки, они знают эту позицию. Вот это как раз позиция, с которой я не могу полностью согласиться. Но все же. Значит, смотрите, мы говорим, ангелы досопровождают тебя. И мы понимаем, почему. Это Ветхий Завет, это псалмы, в частности, да, служение ангелов, и ангелы служили Иисусу Христу. Мы знаем об этом из Нового Завета уже, из Евангелия от Матфея, 4 глава, Луки, 3 глава. Это все хорошо. Вот. Но теперь, когда мы говорим, ангелы дохранят тебя, сопровождают тебя и прочее, знаете, про кого мы забываем? Мы забываем про Святого Духа. Вот. Скажу это, ну, скажем так, это на уровне, скажем, на грани, но я использую этот пример. Смотрите, говорит, это цитата, кстати, одного пастора. Он говорит, понимаете, какая вещь? В современные времена наши, в теперешние времена, ангелы должны уметь очень быстро летать. Значит, ну, например, для того, чтобы успеть сопроводить некоторых водителей или лихачей, которые гонят 160 километров, там, где столько гнать нельзя. Ну ладно, это еще что? Они еще должны летать очень быстро, чтобы в самолете успеть сопроводить, вот, чтобы сохранять. Понятно, что они это могут делать. Они служебные духи, они могут это делать. Вот. Но Дух-то Святой постоянно с нами. Иисус говорит, что Он будет с нами, Он дает нам Духа Святого. Дух Святой живет, теперь внимание, в нас. И понимая, что есть ангельский мир, что есть мир служебных духов, мы также должны понимать и принимать, что Дух Святой – это третья ипостась Божества, Троицы, что это сам Бог. И та же самая ситуация. С одной стороны, ангелы как служебные духи, с другой стороны, Дух Святой, Бог, третья ипостась, Троица. Вот нам дано нечто куда больше. Доктор Маги, в принципе, отрицал служение ангелов в Новозаветной Церкви. Я не пойду так далеко, я не могу это отрицать. Но вот что я вижу в реальности, это порою поклонение, какое-то даже, да, поклонение ангелам начинается там, где должно было бы быть поклонение Иисусу Христу, почитание Иисуса Христа. Вот это тоже мысль автора послания к евреям. Никто и ничто не может занять место Иисуса Христа. И он как раз начинает с ангелов. Он не отрицает ангелов, но он говорит о том, что между ними и Христом есть принципиальное разница. Представь просто дальше, с 9 по 14 стихи. Там тоже цитаты.
«Ты любишь праведность и ненавидишь беззаконие. Вот почему я, Бог твой, помазал тебя, Боже, елеем радости, как никого из тех, кто с тобой. И еще, Господи, ты положил когда-то давно начало земле, и небо тобой сотворено. Они исчезнут, а ты останешься. Обветшают все они, как одежда. И свернешь ты их, как покрывало, сменишь ты их, как всякое одеяние, а сам все тот же ты, и лета твои не кончатся. Сказал ли когда Бог кому-нибудь из ангелов: «Сядь по правую руку мою, доколе не повергну врагов твоих к ногам твоим»? Все ангелы — это только духи, Богу служащие и посылаемые им в помощь тем, кто должен наследовать спасение.
Какая же это поэзия в стандартном синодальном русском переводе: «как одежду свернешь их», или «свернешь их, как покрывало». Вот. А про ангелов, про Иисуса Христа совершенно другое. То есть есть творение, есть Творец. И вот 13 стих. «Кому, когда из ангелов сказал Бог: сиди одесную меня, или сядь одесную меня, пока не положу врагов твоих в подножие ног твоих». А на эти вещи претендовал Люцифер. Но у него весьма плохо все закончилось. Ну, или закончится. Да, еще не совсем закончилось, но закончится. А тут вот такая история. И, значит, получается, что Иисус Христос выше ангелов, причем по совершенно конкретным причинам. А дальше начинается интересная история. Потому что какие-то вещи, касающиеся нашего спасения, какие-то вещи, касающиеся наших отношений с Богом, были когда-то возвещены через ангелов. И сейчас Бог говорит в Иисусе Христе. Да, это у нас второй стих, да, мы с вами сегодня это читали. Так вот, если то, что возвещали ангелы, было важно, то уж тем более важно то, что возвещается в Иисусе Христе. Если последствия непослушания тому, что возвещалось через ангелов, были серьезны, то тем серьезнее проблема, последствия непослушания тому, что возвещено в Иисусе Христе. И к этому переходит автор во второй главе. Прочитай, пожалуйста, первые 6 стихов второй главы.
«Все это обязывает нас твердо держаться услышанного, чтобы не сбиться с пути. Ведь если непреложно было через ангелов возвещенное Слово Божие, и за всяким непослушанием и преступлением следовало справедливое возмездие, избежим ли мы такового, если не станем радеть о том великом спасении, которое изначально провозглашено было Господом и подтверждено для нас потом теми, кто слышал его? О спасении нашем свидетельствовал и сам Бог многими знамениями и чудесами, явлением разных сил своих и тем, что одаривал нас по своей воле дарами Святого Духа. Недаром не ангелам во власть отдал он мир грядущий, о котором мы говорим. И есть в Писании место, где кем-то засвидетельствовано, что такое человек, что ты помнишь его, или кто такой сын человеческий, что ты заботишься о нем».
Да, здесь, кстати, есть интересный момент в 6 стихе. Есть в Писании место, где кем-то засвидетельствовано, и тоже некто негде засвидетельствовал то, что мы читаем в русском переводе. Вот если ты прочитаешь параллельные места, и если наши слушатели почитают параллельные места, то они найдут, кем это засвидетельствовано и в каком это псалме написано. Вот. Но это тоже из... Сейчас просто немножко, чтобы серьезность как-то сменить на юмор, хотя бы на пару секунд. Это тоже, значит, вот такой семинарский анекдот. В семинаре ведь ожидается, что студенты, отвечая на вопросы, будут называть источник. Да, вот если это библейская цитата, уж тем более будут говорить о том, откуда она взята, когда вот ты отвечаешь на что-то. Вот, вот. И, ну и такой семинарский анекдот, что студент что-то говорит, такую библейскую цитату приводит. Профессор говорит: «На каком основании вы это утверждаете? Приведите, пожалуйста, основания». Он говорит: «Ну, некто негде засвидетельствовал», говорит студент. На что преподаватель говорит: «А конкретнее?» Говорит, студент говорит: «Как? Вы же не будете требовать конкретики от автора послания к евреям. Почему же вы с меня-то эту конкретику требуете? Вот такие находчивые студенты. Но да, цитаты даются без указания. Но в чем смысл? Смысл в том, что если мы должны были быть внимательными, и если были серьезные последствия, когда люди не слушают то, что засвидетельствовано или открыто через ангелов, то сейчас ситуация куда серьезнее. Потому что сейчас откровение в Иисусе Христе. Значит, сейчас тем более нам нужно быть внимательнее. И это предупреждение, потому что, ну, действительно, тогда, в те времена, во времена Ветхого Завета, вот эти отступления, они начинались с сердца человека. Да, это не про то, что, не знаю, нога или рука начинает действовать сама по себе. Нет, это в сердце что-то не то происходит. Вот и пишет автор: ребята, осторожно. Осторожно, чтобы в вашем сердце не было... Потом эта мысль будет проявляться, она будет снова звучать. Не было вот этого отхода, не было этого отступления. Потому что отступление в сердце приводит и ко всему остальному. Вот. И давай прочитаем дальше, до 13 стиха включительно. И там тоже, там место человека, там смысл человека. Прочитай, пожалуйста.
«Ты ненадолго ниже ангелов его поставил, славой и честью увенчал его. Все положил ты под ноги его, и, подчинив все человеку, Бог ничего не оставил независящим от него. Ныне не видим мы еще, что все уже было подвластно человеку, но видим того, кто был ненадолго ниже ангелов поставлен, Иисуса, претерпевшего мученическую смерть. По благодати Божией он принял смерть за каждого из нас и был увенчан славой и честью. Таков и был замысел Бога. Он, для которого все и через которого все, не только многих своих сынов и дочерей к славе привел, но и открывшего им путь к спасению сделал совершенным спасителем через страдания. Сей освящающий, как освящаемое им, все от единого, потому он и не стыдится называть их братьями, когда говорит: «Я возвещу твое имя братьям моим и воспою хвалу тебе в их собрании. И еще, полностью доверюсь ему, а также, вот я и дети мои, которых дал мне Бог».
Значит, здесь есть одна интересная вещь, и она у тебя прямо в переводе, который ты читала, она прозвучала. Значит, часто люди, проповедуя по вот этим 6, 7, 8 стихам 2 главы, читаю синодальный перевод. Да, я сначала прочитаю синодальный перевод, потом скажу, что говорится часто, а потом скажу, почему это, ну, либо неправильное, либо уж, по крайней мере, неполное трактование. Просто вот с этим местом нужно быть осторожным. Особенно, когда мы читаем русский перевод. Алена сейчас прочитала другой перевод, в котором этой проблемы нет. Значит, смотрите, 6 стих, я начну отсюда. «Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью венчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Значит, и вот часто звучит следующее. Смотрите, как 7 стих интерпретирует место человека. Человек, оказывается, говорят проповедники, читая вот этот русский текст наш, а человек оказывается немногим ниже ангелов, но при этом они говорят: «Все ты покорил под его руки». И тогда непонятно. Вот он ниже ангелов немногим. Тогда получается, что ангелы выше его, но при этом все отдается в его руки, хотя еще не совсем это произошло, но тогда он должен был бы выше ангелов быть. Но потому что все в руки ангелов не предано. Бог никогда не сказал ангелам: вот вы будете всем управлять. Человеку он такое сказал, да? Адаму он такое сказал. Он дал ему право управлять Эдемским садом. И получается нестыковочка. Человек, он выше ангелов, он ниже ангелов. В начале стиха вроде бы немного ниже, а в конце стиха оказывается как бы и выше. А что с этим делать? Если читать оригинал и если читать другие переводы, в частности и тот перевод, который сегодня читала ты, то все станет яснее. Но на самом деле даже в русском переводе есть указание на то, что здесь происходит. А в конце шестого стиха «или сын человеческий, что ты посещаешь его». Сын человеческий – это не только любой человек. Это скорее указание на Иисуса Христа, на его вочеловечение. И вот это немного можно переводить, и, по-моему, так написано это слово у тебя, если я не ошибся, «ненадолго».
Или ненадолго, на какую... да, ненадолго ниже ангелов его поставил.
Да, ненадолго ниже ангелов. То есть в земной жизни, в земном служении Иисус был поставлен ненадолго ниже ангелов в том плане, что он вочеловечился. Но при этом даже здесь есть момент. Вспомни, пожалуйста, после искушения Иисуса Христа в пустыне мы читаем, и ангелы служили ему. То есть как человек он был поставлен ниже, но как Бог он принимает служение ангелами, ангелов. Дальше. «Славу и честь увенчал его не человека в принципе». Потому что человеку, прежде чем принять славу и честь, нужно было бы вообще-то получить искупление. Вот. Грешника славу и честью не увенчивают. А гуманисты, такие любители гуманистических всяких трактовок, они как раз любят сказать, ну вот смотрите, какой вот славу и честью человек увенчан. Не-не-не-не-не. Человека сначала спасти нужно было. Его очистить, ну, нас его, нас очистить нужно было. Тогда уже все остальное имеет смысл. А славою и честью увенчан Иисус Христос, Бог и человек. Для спасения человечества Бог не стал ангелом. И вот в этом еще одна грань превосходства Иисуса над ангелами. Смотрите, чтобы спасти людей, Бог должен был вочеловечиться, должен был воплотиться в человека. Вот это было решение. Бог никогда не является, Бог не является как ангел. Есть в Ветхом Завете фраза «ангел Божий», про которую мы уже неоднократно говорили. Это служение Иисуса Христа, это тоже явление Иисуса Христа до новозаветных времен. Но он не является при этом для того, чтобы нас спасти. Для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы он, чтобы нас искупить, он должен был явиться как человек. И вот все покорил под ноги его, это не под ноги человека, это под ноги Иисуса Христа, Бога и человека. И вот как раз 9 стих отвечает, он продолжает эту мысль. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного или несколько, или на непродолжительное время был унижен пред ангелами, дабы ему, по Божьей благодати, вкусить смерть за всех». Вот 7 и 9 стихи, они параллельны друг другу. Не вырывайте 7 стих из контекста. Не используйте Библию как учебник гуманизма, говоря о том, что все ради человека, человек мерило всего и прочее. 7 стих об этом не говорит. 7 и 9 стихи говорят о человеческой природе Иисуса Христа. Вот толкование, которое, собственно, у нас в тексте. И дальше, до конца главы, речь пойдет именно об Иисусе Христе. Давай это прочитаем с 14 до конца главы, до 18 стиха.
«А раз дети его и из плоти и крови, то и он стал подобно им человеком из плоти и крови, чтобы одолеть смертью того, кто имеет власть над нею, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь из-за страха смерти пребывал в рабстве. Не об ангелах он, конечно, печется, но о потомках Авраамовых. Потому-то и нужно было ему во всем уподобиться братьям своим. Только так он и мог стать милостивым и верным Богу первосвященником, чтобы принести жертву умилостивления за грехи народа. Он сам прошел через искушения и страдания, потому и может понять искушаемых и помочь им.
Господь наш Иисус, я благодарю Тебя за то, что Ты сам через все это прошел, за то, что Ты не как какой-нибудь начальник, которому ничего не понятно и не знакомо, не как просто царь, который когда-то там посмотрел и что-то увидел, что-то заметил. Нет, Ты царь, Ты творец, Ты Господь, но Ты пришел как человек. Ты страдал, Ты плакал, Тебе было больно, Ты умер и Ты воскрес. Ты даешь силу, Ты даешь жизнь, Ты даешь прощение. Слава Тебе, наш Бог! Иисус, который понимает, Иисус, который очищает, Иисус, который прощает. Во имя Твое мы молимся. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.